YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 18 октября, 602 день войны. И сегодня с особым мнением журналист Сергей Ковальченко. Сереж, приветствую.
Да, здравствуйте. Все.
Не только журналист, но новоиспеченный иностранный агент.
Да, есть такое дело.
Да, в пятницу Минюст внес тебя в списки иноагентов. Как это отразилось на твоей жизни?
Слушай, ну, как бы есть такие организационные бытовые вещи, да, которые придется сделать. Вот, ну, там это все знают, в общем, эту историю с то, что нужно вступить в какое-то ООО и заниматься какой-то отчетностью. Вот. По большому счету, ну, как бы, это все неприятно. Это я бы не сказал, что с этим стоит поздравлять. Но это определенное признание, конечно, от российского государства. То есть там своего рода такой альтернативный орден за заслуги перед Отечеством, вот, который они периодически выдают людям. Но как бы ничего хорошего я в этом не вижу. Вот. Ну, как бы... Обязуюсь перед аудиторией высоко нести статус иностранного агента, вот там, как это, и дальше продолжать свою деятельность в том же духе.
Вот. Да, служу Родине, что называется.
Да, служу России.
У каждого из нас свое понятие Родины и своя Россия. Для журналистов и для чиновников из Минюст, которые почти каждую пятницу присваивают это гордое звание иностранного агента. Да, ну, то есть, как я понимаю, ты согласился с тем, что будешь ежемесячно отсылать отчеты?
Вот. Не ежемесячно, нет. Это... Ежеквартальные отчеты, в общем, их делают все, потому что так или иначе в России остались какие-то активы у людей, родственники, поэтому как бы, ну, мы не можем, грубо говоря, рисковать заложниками. То есть и города, подняв голову, сказать, что мы ничего не будем делать, поэтому, ну, что делать? Сделаем, вот, но формально, как это делают все, в общем.
А что это за ООО? Ты сказал, что нужно вступить
в ООО. Там, значит, смысл в том, что... ну, как бы смысл иностранного агентства, насколько я понял, это то, что ты, как бы, когда признаешься этим иностранным агентом, ты должен вести свою деятельность через предприятие, которое зарегистрировано в России. То есть, как бы, предполагается этим законом. Поэтому каждый иноагент там в течение месяца должен либо открыть ООО, либо вступить в ООО. И, ну, как бы, если он ведет в России какую-то деятельность, даже если не ведет, то все равно нужно отчитываться. То есть, как бы, вот такая вот история. Это обязательно.
А удаленно же это можно сделать юридически?
Не, ну, это все, не, ну, это все, нет, это все делается, как бы, вот, ну, там есть свои нюансы, как бы, в общем, но все живущие иностранные агенты за границей, они каким-то образом преодолевают эти все трудности вот, бюрократического свойства. Ну и от этого как бы никуда не денешься, ну что делать? Вот, некуда деваться.
Как я понимаю, у тебя предпринимательского опыта не было и создания своих лиц, вот это будет, да.
Ну, как, впрочем,
и... Это вызов судьбы.
Да, впрочем, как и всего остального, что мне приписывают, как бы, да, потому что я там много о себе уже интересного прочитал за последние дни. Вот, но ни предпринимательской деятельности я никогда не вел, вот, никакой другой, кроме журналистской, да, там я с 2000 года работаю журналистом и, в общем, всегда им работал. Никогда я нигде другими делами я не занимался, вот.
Скажи, пожалуйста, о своем иноагентстве ты как узнал? Просто из интернета или тебя предупредили, какое-то электронное письмо тебе пришло, в госуслуги, может быть?
Как нет, это нет, происходит? Нет, это происходит в пятницу, когда в пятницу вечером обычно, после уже конца рабочего дня, Министерство юстиции вносит в реестр очередные фамилии. Или не вносит, такие недели тоже бывают. В частности, как это было со мной, я стоял в очереди в пиццерии, мне позвонили и сказали, что значит, коллеги позвонили, сказали, я ли Ковальченко СВ? Я говорю, да. Ну, сказали, тогда поздравляем, тебя внесли в реестр иноагентов. Ну, вот, собственно, и все.
Ты сам понимаешь, за что такая честь?
Слушай, а на самом деле тут мы посудимся с ними и узнаем на суде, за что такая честь. Очень хочется, мне очень хочется узнать.
Ну, а сам ты как для себя интерпретируешь эту ситуацию?
Слушай, я думаю, что это, как это называется, синергетический эффект. Все мои там выступления публичные, и, в общем, они как бы... Ну, и плюс, я думаю, что еще сыграло свою роль. Вот сейчас есть такое движение «Европейский Петербург», где я состою соучредителем. И там, значит, мы создали коричневый список Петербурга, куда вносим всех чиновников, предпринимателей и артистов, деятелей культуры других петербургских, которые, значит, зигуют. Вот. Ну и этот зигующий список имеет такую неплохую популярность в сети. Как бы понятно, что в Питере никто ни одно средство массовой информации, так называемое, которое осталось, про этот список не сообщает, никто даже не написал, что такой список есть, как бы, да, все рот на замок. Вот. Но я думаю, что вот фигуранты этого списка посодействовали, чтобы и составители каким-то образом становились иностранными агентами.
А вот. Сколько сейчас в этом списке фамилий?
Слушай, 15, уже третья часть вышла списков, там все...
15 значит, фамилий все... всего?
Пока еще, он только начался. То есть мы каждую неделю ротируем очередную пятерку и раз в неделю ее публикуем. Mm. То есть у нас
а голосование. Кто сейчас в этом списке?
Слушай, сейчас вот скажу, да, в этом списке довольно много.
Беглов, наверное.
А? Нет, Беглов, безусловная звезда списка, как бы у нас вот сейчас я тебе скажу, кто у нас всех этих прекрасных людей перечислю, да. Это, в общем, сделать несложно. Там у нас первая пятерка, ну, конечно, возглавляет наш зет-губернатор Александр Беглов. Вот, на втором месте у нас поставили читатели нашего телеграм-канала Михаила Боярского, старшего, да, на третьем месте его сын Боярский, младший. Потом, конечно же, звезда Сергей Михайлович Миронов. Вот, как бы дальше идет директор Эрмитажа Михаил Петровский. Вот, пятой строчкой, значит, шестой у нас стала звезда наша Валентина Ивановна Матвиенко. Вот, Валерий Абисалович Гергиев дальше идет. Потом идет Петровский-младший. Дальше идет Николай Кропачев, Александр Записоцкий. И вот у нас, значит, уже третью часть списка возглавляет Дмитрий Медведев, который, в общем, по праву, да, никто не спорит в том, что он там один из самых больших Z-товарищей у нас. Дальше идет Виталий Милонов, Оксана Демяшева, судья по делу Саши Скочеленко, Евгений Плющенко, и замыкает вот топ-15 пока Олег Нилов, да, вот будут и следующие.
Слушай, ну вам, по-моему, пока... пятеркам нужно, вам, по-моему, каждую неделю по сотням нужно.
Нет, просто мы собираем, там же еще собираются кейсы на каждого, это не то, чтобы вот просто назначают человека, а там перечислено за что, то есть не от балды как бы это делается, а именно там вдумчиво да серьезно сидят люди, которые составляют кейс каждого, так сказать, героя нашего списка, и в общем все они вполне себе достойны коричневой тетради.
Это вы так к суду готовитесь над чиновниками, над управленцами нынешней России, чтобы вот так вот потом в суде это все предъявить?
Ну, слушай, мне кажется, что вот для даже это будет даже полезно для будущей иллюстрации в каждом регионе, чтобы люди, в общем, составили такие списки всех зетников, да, зет-пропагандистов, зет-чиновников, которые просто выпрыгивая из штанов, пропагандировали эту войну. Вот. И потом, потому что нельзя с пустыми руками приходить в будущую Россию, да, нужно иметь какой-то план. Вот, и в частности, мне кажется, что этот план должен подразумевать люстрацию. Обязательно. То, чего не сделано было в 91-м году, нужно будет обязательно сделать. Вот. Я просто убежден. Ну,
видишь как, здесь все-таки люстрация, смотри, это же не судебный процесс, где можно сказать, что человек виновен или не виновен. Как вот, по твоему мнению, может проходить эта иллюстрация, когда, ну вот, есть публикации, есть заявления, да?
Ну, есть разные вещи. Кто будет определять? Нет, ну, степень ответственности будет определять поступки. данного человека. Иллюстрация – это процедура, которую нужно будет прописать, как она проходит, да, там. Вот. Я думаю, что никто не будет спорить, что, значит, члены Высшего Совета партии «Единая Россия», руководство этой партии, руководство партии «Справедливая Россия», то есть всех партий, которые, значит, замешаны не только в войне, но в коррупции и в поддержке режима, все эти деятели должны быть отлюстрированы, а потом уже на местах тоже смотреть. То есть, мне кажется, на местах должны быть списки таких людей, которые, в общем, ну, я думаю, что никто не спорит, что Александр Беглов должен попасть под люстрацию, и Петровский-младший, который, извините, занимается в Петербурге рекламной кампанией войны, вот, который ее запустил, да, и там весь город просто уклеен, увешан, и человек, который занимается сбором людей на войну. Ну, тут просто вот, ну, как бы прямая иллюстрация.
И все, понятно. И, с высшими руководителями это ясная ситуация, но те люди, которые принимают решения на местах.
Должен быть индивидуальный подход, безусловно, потому что есть опыт. Я думаю, что нужно перенимать опыт у стран Восточной Европы, которые прошли этот люстрационный процесс, брать оттуда лучшее, как бы учитывать недостатки, вот, потому что есть большой опыт и у стран Балтии, Польши и у Чехии в данном вопросе после того, как у них пал коммунизм. Поэтому я думаю, что составить нормальную какую-то процедуру люстрации совершенно абсолютно необходимо. Это необходимо для оздоровления элиты просто, потому что если все эти люди останутся на своих местах, то ничего не поменяется. Я просто вот убежден в этом. Они будут делать то же самое, все. Вот, поэтому нужен будет полная смена элит. Потом, а что делать с судьями, да? А что вот делать с этой судьей, которая Паскачеленко? Оставить ее дальше, потому что она пожизненная судья, которая не дает
поменять батарейки, это уголовное дело об антивоенных ценниках.
Которая не дает поменять батарейки в кардиостимуляторе, не пускает в туалет, как бы, да, и творит какую-то дичь на процессе. Но я думаю, что здесь даже вообще понятно, что тут как бы полная, ну, иллюстрация. А еще и, конечно, надо посмотреть по поводу уголовного преследования за такие фокусы. Потому что если ты человеку не даешь принять лекарства и получить нужную помощь, да, зная, что у него кардиостимулятор, то это вот прямая угроза жизни, например. То есть человек просто издевается, как бы, да, и мне кажется, что вот он должен понести за это наказание будет потом. Это вполне логично.
Да, друзья, я вас призываю поставить лайк этому стриму, этому видео, чтобы зрителей стало больше, и призываю к этому тех зрителей, которые к нам присоединяются после брекфаст-шоу Александра Плющева. Если есть возможность задонатить, сделать пожертвование в адрес нашего канала, welcome. Все подробности в описании к этой трансляции, к этому видео. Можно перевести деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Вы ничем не рискуете. Мы работаем в легальном поле. Ваша поддержка для нас очень важна, потому что наш канал существует на ваши пожертвования. Также в описании к этому видео есть ссылка на наш телеграм-канал со свежими новостями, с актуальными репликами наших спикеров и ссылками на авторские программы нашего YouTube-канала. Угу. Так, про иллюстрацию я хотел еще сказать, а какова будет доля ошибки, например?
Вот, чего мы сейчас будем рассуждать о будущем, того, чего пока нет. У нас даже нет правил, как бы. Я просто говорю о том, что, в общем, эта процедура должна быть. Конечно, скорее всего, будут ошибки. Но можно все оставить как есть, как бы, да. Можно оставить всех руководителей на их постах. Вот, можно оставить партию «Единая Россия» в парламенте, да, там, не запретив ее вот, как партию войны и партию коррупции, да, там. Можно оставить всех судей на местах, сказать, ну, ребят, давайте мы не будем, да, потому что мы вот там сделаем ошибочку какую-нибудь, а вы все оставайтесь, давайте продолжайте руководить Россией дальше. Вот. Мне кажется, этот вариант просто вот неприемлем. Просто неприемлем. Я считаю, что, что люстрация должна быть. Мы уже наступили один раз, прыгнули на эти грабли в 91-м году. Дальше на эти грабли прыгать нельзя. Все эти деятели должны лишиться своих постов. Более того, за время, которое они хозяйничали и совершали дичь, они должны лишиться пенсионного обеспечения. Вот дальше. То есть вот сказать, товарищ дорогой, там, предположим, глава горосбиркома, за вот эту работу, вот мы тебя вот за это окошечко пенсии лишаем, потому что это была гадость и подлость, то, что ты делал. Вот и все. Там есть...
Хорошо, Сереж, а да. хватит ли людей? Да, вот мы говорим о том, что студии всех надо люстрировать, ну, практически всех. Так или иначе, эти люди замараны в репрессивной системой. А кто тогда придет на их место?
Напомню, как это делал генерал Деголь в 60-е годы. В одну ночь всех судей Франции сменили. И ничего. Система оздоровилась, и просто они понимали, что у них нет другого выхода. Система настолько устарела и коррумпирована, да, что надо было просто снести все, и он снес. И мир не рухнул. Как бы, да, вот если мы будем всех жалеть, как бы там думать, а что же будет, как бы, а как же это будет? Ну, я думаю, что вот мы тогда дальше не пойдем. Нужно будет принимать решение, и кому-то нужно будет это все делать. Иначе будет плохо. Они останутся, и они будут гадить дальше.
Слушай, а как...
Строить свою прекрасную Россию прошлого. Продолжать.
Да. Скажи, а как тогда, ну вот после окончания войны, после того, как Путин окажется в суде на скамейке обвиняемых, как тогда будет обустраиваться Россия, когда сейчас российская оппозиция против президента, против Владимира Путина, не может объединиться, не может найти, например, что-то общее, да, вот как, например, поступить с президентскими выборами?
Ну, слушай, я не Кассандра, как бы, я гадать не могу, но я думаю, что все-таки оппозиция, которая находится за рубежом, будет играть наименьшую роль в том, что будет строиться внутри. Отвалятся те люди, которые как бы там проклинали все, что все, всех и все и вся, да, вот которые не занимали какую-то реалистичную позицию, что с людьми нужно разговаривать. Таких очень много. То есть, вот я не думаю, что у Гарри Кимовича Каспарова есть какое-то будущее политическое в России с его нынешними высказываниями, фортелями. То есть надо быть реалистами, как бы, да, и приходить к людям с, не с проклятиями, а с какими-то идеями. Вот. Потом плюс, я думаю, что будет очень много людей внутри России, которые остались и которые появятся. И, в общем, те люди, которые там будут, они, конечно, будут ориентироваться на них, не на приезжих. Вот. Поэтому вот эта вся приезжая история, она не работает и не будет работать никогда. Вот. Это будут уже чужие люди, грубо говоря. Они скажут, это страна наша, как бы, да, то можно приносить какие-то идеи, можно разговаривать с людьми, но для этого нужно вернуться. Для того, чтобы вернуться, не нужно поливать дерьмом, извини меня, сейчас во все и во всех. Вот. То есть, осуждая войну, не нужно поливать дерьмом всех, кто там живет. Вот, потому что это наши люди, это наши родные, как бы, да, там куча людей, которые против войны, там куча людей, которые волонтерят и делают добрые дела и для своих, и для чужих. Вот, там есть жизнь, как бы, как ни странно, да, поэтому это, то есть вот политик, который туда придет, он должен понимать, что это наши люди. Да, они такие, да, у них там свои заскоки, да, да, придется тяжело с этим, да, потому что там людям отъездили мозгами по телевизору, но с людьми всегда нужно работать, а это самое тяжелое. Проще всего прийти и сказать, вы все говно, как бы, да, а я красавец. Ну, с такими заходами ты в Кремль на белом коне не въедешь, вот. Разве что в сортир где-нибудь на Курском вокзале.
Ну, ты говоришь о том, что вот те люди, которые сейчас в России, они, собственно, и возглавят всю эту повестку новой России.
Но это будут другие люди. Я думаю, что мы их еще просто не знаем даже.
А-а-а.
Вот. Да, потому что там вырастет своя, своя политика, своя активность, как бы, да, то есть, вот, но вопрос, на что она будет ориентироваться. Поэтому, когда я смотрю на заявления многих людей, которые уехали, там, типа с политическим прошлым, которые с такой легкостью поливают то, что, ну, как бы поливают все, да, вот то, что там нет, вот это вот ужасно, там то все пятое, десятое, я понимаю, что к кому они будут возвращаться, да? Как они будут потом с этими людьми разговаривать? Их пошлют и те, и другие, вот и все. Поэтому я думаю, что вырастет новое что-то там, да, и, может быть, это будет новое что-то, что нам не очень понравится, может быть, это что-то будет новое правое, да, сильно, а может быть, там будет сильное левое настроение, потому что Россия, в принципе, левая страна по взглядам, да, у нее там 70 лет коммунизма за плечами, и, в общем, КПРФ даже сейчас, ну, как бы, ну, такая, конечно, условно левая партия, да, которая там и в церковь ходит, и Сталина славит, вот, но за коммунистов голосуют достаточно активно. То есть, что, какая будет конфигурация этого политического поля потом, мы не знаем. Надо будет посмотреть на это, да, вот, и что там вырастет из этого. Вот, важно,
а кто эти
важно
люди?
Не потерять связь, понимаешь? Важно не потерять связь с ними. А если ты будешь все время как бы вытирать о них ноги, ну, как бы этой связи не будет. Потом всем вспомнят, как, кстати, эти высказывания их найдут, потому что интернет же сейчас все сохраняет. Вот. Если там тот же Гарри Кимович условно захочет приехать и там чем-то поруководить, ему скажут, вот. Это ты, да? Ну, иди.
А откуда эти люди появятся? Скажи мне, пожалуйста, когда политическое поле выжжено, когда нет никакой возможности активности даже на местном, муниципальном уровне, да, все это вот Единая Россия.
Это не так. Это не так. На самом деле в регионах, я вот общаюсь с людьми сейчас, в регионах есть такая теневая активность, достаточно большая в некоторых регионах, да, там люди все равно остались, кто-то уехал, уехавший с оставшимися общается, то есть на региональном уровне все чуть-чуть проще, да, вот, там нет таких противостояний, как бы, да, там жалеют своих, которым пришлось уехать, ну, там часто от уголовных дел, и они все равно взаимодействуют. То есть, ну, вот как создан был вот тот же самый этот Европейский Петербург, про который я еще говорил, это организация для того, чтобы разговаривать с теми, кто там сидит. Вот. И вот мне кажется, что если будут наведены такие мосты, то будет куда проще жить дальше, как бы, да. Не то, что вот там, о, у нас там 20 лет не было, мы не знаем, что у вас происходит. А нет, мы знаем, что у вас происходит. Мы были там мысленно с вами. Понятно, что вам было тяжело идти там, и нам было тяжело, как бы, да, но сейчас у всех есть там одно какое-то общее дело. Это построение новой страны, как бы, да, и ликвидация вот этих, то есть очистка вот этих авгиевых конюшен. Вот мне так это видится, как бы, да.
На твой взгляд, как сейчас должны поступить российские оппозиционеры, когда обсуждается президентская кампания, и что делать тем, кто остался в России и кто будет голосовать или не будет голосовать?
Ну, слушай, у меня такое мнение. Я вот согласен с тем, что демократия – это участие прежде всего. Да, конечно, это будут не выборы. Да, конечно, это не демократическая процедура, а процедура плебисцита. Но если как бы всегда не приходить, то всегда власть побеждает, понимаешь? Вот польская история последних дней показывает, что правящая партия очень хотела там явки своего электората ядерного, да, там «Право и справедливость». То есть им было бы достаточно, если бы там сельское население, население малых городков просто сплоченно явилось, проголосовало за ПИС, и все. А ничего не получилось, потому что сколько там, почти 76%, а 73,6% явки – это рекордная явка, там, как поляки говорят, за последние 30 лет. И они пришли, проголосовали, снесли ПИС. Да, там. И я считаю, что такая же самая история. Ну, наши люди другие, как бы, да, поляки, это сплоченное общество, там у них своя история. Но во всяком случае, на антивоенной повестке, если начинать сейчас уже какую-то работу не только на конгрессах и форумах в Европе, а каким-то образом, вот прав Кац в том, что нужно уже сейчас начинать, потому что время осталось немного. Нужно придумать повестку, эту повестку продвигать. Что делать на этих выборах, да, потому что, ну, вот, например, у нас родилась идея такая, полдень против Путина устроить, да, то есть если будет трехдневное голосование в 12 часов дня, 17 марта, призвать всех людей, которые настроены оппозиционно и против войны, просто прийти на избирательные участки. Вот, и чтобы появилось видео, да, что вот именно в это время люди просто пошли на избирательные участки, их за это не накажут, это не демонстрация протеста, ты приходишь с паспортом, а дальше уже там можно вырабатывать какие-то решения, да, за кого голосовать, там, предположим, да, там, за любого, или испортить бюллетень, или забрать его с собой. То есть, как бы нужно выработать какую-то стратегию грамотную, да, вот, потому что все говорят, что ну, унес с собой, и все равно они бросят этот бюллетень, там испортил, они его посчитают за Путина. Как бы что делать? То есть, вот какую стратегию в этом вопросе выбирать? Мне кажется, что это должно быть каким-то образом сформулировано, да. А как бы говорить все время, что нет, знаете, вот мы призываем к бойкоту выборов, потому что нас красивых на них не будет. Ну хорошо, у вас красивых на них не будет, там будет Путин. А представь, вот даже на секунду, да, пришли и выбрали Миронова, например, да, упырь. Вот пришли, как бы, да, и Миронов с Путиным выходит во второй тур, а Путин получает 40%. Они же охренеют, потому что если будет высокая явка, им будет рисовать сложнее. Им придется сутки не объявлять вообще результаты. То есть они будут там, эта система будет напрягаться, это будет скандал, весь мир будет ржать над этим. И над этим будет, собственно, население потешаться. Ты думаешь, что еще так
система не отлажена, чтобы вот сразу
как?
В первом туре...
Вот представь, если у тебя явка там, ну, как бы, то есть на низкой базе можно рисовать хорошо. То есть если у тебя реальная явка составит процентов 20, ты докидываешь еще 20, и все у тебя нормально. То есть ты приводишь, у тебя привод бюджетников, пенсионеров, военных, всех зависимых категорий населения. То есть я в Петербурге считал, это примерно там 550-600 тысяч человек. Вот этими людьми власть всегда выигрывает выборы, потому что они дисциплинированные. Им, грубо говоря, вставили лом в задницу, да, и заставили прийти. И вот они приходят и голосуют. Значит, остальные сидят дома, ну, потому что от нас ничего не зависит, у нас нет подходящего кандидата, хорошие фильмы показывают целый день, прекрасная погода, мы поедем на дачу, да, там очень, очень большой спектр отмазок всегда, да, а потом все это оборачивается вот, вот войной, как бы, вот этими в очереди, и думаете, как бы вам в армию не попасть, а сбежать в Грузию. То есть это все на самом деле, это все результат неучастия. Да, будут хреновые кандидаты, да, там будет Путина подтанцовка. Проголосуйте за подтанцовку, и им будет плохо, потому что если у вас будет явка даже 60%, они охренеют рисовать. У них просто, они рассчитывают на низкую базу. Они будут минимально вести кампанию. Я думаю, что Путин просто не будет ее вести, как бы, да, специально. Они зарядят это дистанционное голосование для бюджетников. Они все сделают. Ну так и вы сделайте что-нибудь. Они-то все сделают. Ваша задача не сидеть жопой дома, а что-то сделать. Демократии без участия не бывает. Не бывает демократии бойкота, понимаешь? Она, получается, только Путин аплодирует бойкотом, значит, воплем Каспарова, как пока, значит, украинского флага не будет над Севастополем и еще чего-то там, как бы, да, ни о каких выборах речи нет. Окей. Жди этого 100 лет, сиди в своем особняке там в Нью-Йорке, как бы, да, и жди, пока флаг, значит, Украины над Севастополем загорится. Понимаешь, это призывы к ничего не деланию, это призывы к демобилизации людей. И люди такие, ну ладно, хорошо, мы подождем, как бы еще 100 лет подождем. Ну, а Владимир Владимирович аплодирует, конечно, он говорит, молодцы, молодцы, красавцы. Да, правильно, пускай ждут дома. Пускай это будет даже упырь, который создаст Путину проблемы своим существованием в бюллетене. Это уже будет хорошо. Это реально будет мировым событием. И в России тоже все посмотрят. Да, ну проголосовали за упыря второго. Но куда деваться? Ну проголосовали. А первый упырь, блин, вертится как уш на сковородке. Все очень просто.
А ты не думаешь, что есть риск тогда гражданской войны?
Какой?
Когда
единый со справедливой?
А?
Единой со справедливой гражданской войны? Ну, не смеши мои тапочки. Ну, какая тут гражданская война?
Не, ну, кого подожди, несправедливая Россия. Например, КПРФ. Ты говоришь о Сергее Миронове, ну,
хорошо.
О котором все уже давно забыли.
Ну, хорошо.
Да? Ну, Зюганов.
Ну, хорошо, да. Вот мы все время будем говорить, ой, есть такие риски, есть сякие риски. Давайте ничего не делать. Понимаешь, всегда есть риски. Вот. Даже если ты там в туалете на горшок ходишь, все равно есть риски там того, что ты в него провалишься. Ну, теоретически хотя бы. Поэтому если ничего не делать, то ничего и не будет. А надо делать. Как ни странно, надо делать. Все эти действия расшатывают систему. Каждое такое действие приближает конец режима. Ты понимаешь? Каждое. И вот люди, которые этого не понимают, ну, бог с ними, как бы, да?
Хорошо. Ты видишь ответственность российской оппозиции за происходящее сейчас, что они не могут выработать единую тактику? Вот Навальный предлагает... опросы сделать среди лидеров мнений. Как ты вообще к этому относишься?
Да не, ну хорошо, пускай сделают опрос среди лидеров мнений, окей. Это неплохо, кстати. Это уже что-то хотя бы, да? Там, давайте сделаем опрос, давайте. Все выскажутся, посмотрим, какие есть мнения там, да? Каковы будут результаты этого опроса? Ну, пока есть время еще, но, понимаешь, время-то работает не на них. У нас уже октябрь, ну, скоро заканчивается, да? У нас ноябрь, декабрь, январь, февраль. 4,5 месяца. Для любой избирательной кампании тебе любой политтехнолог скажет, что это просто ничего, это уже конец. Все должны быть уже на старте, и все должны уже работать. Понятно, что есть официальная кампания, которая будет там объявлена за 100 дней там, и так далее, там месяц на агитацию, но это так не работает на самом деле. Если вы хотите к чему-то призвать, то вы призовите уже, выработайте сейчас уже стратегию вот эту, да, потому что у вас нет телевидения, у вас нет радио внутри страны, у вас есть только интернет и YouTube, который пока работает еще. Так донесите до людей эту позицию, чтобы она у них в голове сложилась, уложилась, расскажите, убедите, и 4,5 месяца – это мало. Они будут, значит, сидеть, ковырять носу и ждать. Ну, когда им Путин что-то предложит? То есть вы, получается, все время ждете от того, что Путин вам повестку какую-то создаст, а вы уже пойдете за ним. Попробуйте сделать так, чтобы Путин за вами пошел. Вы повестку создавайте. Вы пока повестку не начнете сами создавать, вы никакая не оппозиция. Вы просто, вот, знаешь, в кильватере у Путина ходите, как бы, да, ну и дальше ходите. Очень прикольно на это смотреть. А Путину легко, потому что он же понимает, что будет дальше. То есть вот он задает повесточку, они все пошли. А, молодцы, как бы. Но сделайте хоть раз по-другому. Но никто не хочет пока.
Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, во время которой я призываю, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео, потому что зрителей тогда станет больше. И если есть возможность у вас задонатить, мы будем вам благодарны, потому что за счет ваших пожертвований и живет канал, YouTube-канал «Ищем выход», и выходят авторские программы Максима Кузахметова, Дмитрия Травина, Сергея Цепляева, Дмитрия Губина. И также выходит особое мнение. Можно перевести даже на обычную банковскую карту 200-500 рублей. Мы вам будем очень благодарны. Все способы поддержки в описании к этой трансляции, к этому видео. Мы вернемся через пару минут.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, те, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в «Особое мнение». И сегодня «Особое мнение» журналиста Сергея Ковальченко. Сереж, по поводу Израиля, конечно, не могу спросить. Угу. Израиль, Палестина, Хамас, все, что сейчас там происходит. И вот этот вот удар по больнице ракетный, и был ли это удар, сейчас уже появляются сомнения после того, как опубликованы фотографии парковки возле этой больницы. Ну, так ракета не могла подействовать. Да, если бы была ракета, то было бы больше повреждений. Но ты знаешь, я тебя хочу спросить не об этом, потому что во всем этом надо еще разбираться, да, слишком много допущений. Но уже ясно одно, и израильская разведка признала, что это ее провал. Уже два руководителя израильской разведки говорят о том, что да, вот мы накосячили. Как так получилось, что вот это вот нападение не увидели, подготовку к этому нападению? На твой взгляд, вообще что происходит с службами безопасности Израиля, которые считались одними из самых сильных в мире?
Ну, тут как бы безусловный провал, как бы, да, Моссада, по которым снято очень много фильмов, вот, о котором слагаются легенды, что это вот прям такая всесильная спецслужба, которая может достать любого в любой точке мира. А вот тут подишь у себя, значит, прямо буквально в соседнем дворе про это самое, вот, проспали. Ну, такое бывает, у всех бывают провалы, да, там, и... На самом деле это видно по реакции там, российских пропагандистов и спецслужб, которые, вот все говорили, что мы там, значит, в Украине прососали. А получается, что вот они тоже, и всесильный Моссад тоже ошибается. Но я не знаю тонкостей, да, поэтому в них вдаваться не буду. Я думаю, что это как, если сказать, что все военные готовятся всегда к предыдущим войнам, так, может быть, и разведка готовилась к предыдущим, как бы, а противная сторона, в общем, довольно хорошо подготовилась к длительным боевым действиям и к внезапному удару. И, ну, в общем, то есть они сделали, они видно, что они тренировались, так, как они там разнесли этот забор, вот, как они зашли. Вот. Но другое дело, что, конечно, я думаю, что они очень просчитались вот с этой дичью, которую они натворили, там, потому что это была просто форменная резня. И 21 век, понятно, что там неверные, понятно, что вы там евреев ненавидите. Но если бы вы считали хотя бы на шаг вперед, да, что весь мир просто ужаснется и скажет, делайте с ними что хотите, как бы, да, вот, то если бы не было вот этой резни, то эффект мог бы быть другой, и даже реакция на вот сейчас эту всю историю с Газой, потому что как бы Израиль может сказать, извините, у нас вырезали кучу людей, вот. Что нам делать с ними? И понятно, что никто ничего не может сказать. Вот сегодня Байден приехал туда, в Израиль поддержать, там вчера Шольц был. То есть, ну, понятно, что на стороне Израиля поддержка всего западного мира, а вот эта вот история с... Может быть, ракетой, может быть, больницей. Вот она просто была в пропагандистском плане. Она, ну, там много вопросов, да, там, когда вот тебе сразу сообщают, что 500 человек погибло. Ну, как вы успели так сразу вот столько трупов из-под завалов вынести и сообщить? Ну, это было очень странно. Вот. Ну, и потом вся мусульманская улица взорвалась просто, да. То есть это было понятно, что им нужен триггер, как бы вот они этот триггер получили. И поэтому и в Турции, и там много где, да, в Ливане, в Иордании, по-моему, в Испании были беспорядки даже. То есть это вот такая раскачка, это выгодно тем, кто эту войну начинал. Им нужна поддержка извне, чтобы там вот, смотрите, там Запад поддерживает Израиль, а мы тоже поддерживаем своих, и активно там мы лезем на диппредставительство, и, в общем, собираем многотысячные толпы. Вот, у нас тоже есть поддержка, давайте вы с нами будете считаться и разговаривать. Вот, собственно, вот такая вот история, мне кажется. Поэтому, если это действительно случайность, если это произошло, то это очень вовремя для исламского мира случилось.
Не кажется ли тебе, что мир стоит перед войной большой? Вот была Вторая мировая война, а сейчас вот... Настолько напряженная ситуация, да, вот Россия, Украина, США, Запад, Израиль, Палестина, вот это все перемешалось, и это все может превратиться в большой какой-то глобальный конфликт мировой.
Ну, смотри, вот Украина 1,5 года назад, сейчас на Ближнем Востоке обострение такое, какого не было никогда. То есть, ну, не то, что никогда там, а со времен этих войн, которые Израиль вел, там, точнее, с ним вели соседи. И то там 6-дневная война, сейчас уже, простите, как бы среда, да, уже ну, больше 10 дней эта война идет. Говорят, что какая-то напряженность там на Тайване возможна. То есть, если полыхнет там, ну, вот уже, конечно, третья мировая будет на пороге. Другое дело, что хочется все-таки верить в разум китайского руководства, потому что китайское руководство прекрасно знает, что им нужно кормить больше 1 миллиарда человек, а кормить их можно только продавая в Соединенные Штаты больше всего продукции, да, И если ты большая страна с не очень богатым населением, и тебя отрезают от всех рынков, вот понятно, что для мир провалится просто в глобальный экономический кризис, если зашатается Китай, да, и начнет воевать. Очень бы этого не хотелось, да, очень бы хотелось, чтобы все завершилось и на Ближнем Востоке, и в Украине побыстрее, да, вот. Но как-то мир за эти полтора года начинает привыкать к тому, что можно воевать. И вот это, конечно, самая пагубная история, что, ну, вот воюют и воюют, там, ракетами друг друга закидывают, кучу людей набили, да, там, ну, количество жертв, конечно, официально никто не заявляет, но мы видим там по людям, которые эти данные собирают, то есть очень-очень много, да. Поэтому и мир привыкает, ну, человек такое существо, он привыкает ко всему.
Ко всему привыкает.
Да, и все такие, если раньше все в самом начале украинской войны все просто были в шоке и следили за этим, сейчас уже, ну да, да, ну продолжается как бы. Поэтому вот, мне кажется, это самое плохое привыкание. Нужно быстрее все это заканчивать, потому что миру пора уже выходить из войн, пора выходить из экономических кризисов, уже пора залечивать раны и спокойно жить, потому что, ну, это невозможно, невозможно смотреть, да, потому что там одна кровавая война, там потом вот эта резня в Израиле, господи, да, ну, что еще должно случиться? То есть хватит уже, все. Но посмотрим, посмотрим.
Может ли идти речь о кризисе политического управления, да, то есть если раньше политики, лидеры государств, это были такие мастодонты, тот же самый Билл Клинтон, например, да, при его поддержке, при его посредничестве тогда Израиль и Палестина заключили мирный договор, то сейчас нет таких людей, которые способны отрегулировать эту ситуацию и выступить посредником.
Да что там Израиль и Палестина, там одни Дейтонские соглашения по бывшей Югославии, вспомнить, если, да, как бы, которые позволили замириться. Вот, и как бы сейчас, мне кажется, стоит на них обратить внимание в истории с российско-украинской войной. Хороший пример, да, ну просто, мне кажется, еще там, с одной стороны, вот, ну мы же с тобой знаем, да, российская власть умеет мобилизовываться. То есть они умеют мобилизовать там и электорат свой, и чиновников, и вот военно-промышленный комплекс они сейчас мобилизовали. А мир как-то, да, вот тоже, ну, сейчас там дали Украине эти атакмусы, да, увидели мы результаты атаки, там, Бердянский и Луганский. Но сколько времени прошло, то есть вы уж если хотите, чтобы они победили, вы им дайте все, что надо, как бы, да, чего вы тянете? Вот этот вопрос, они тянут, тянут, то есть там этот кровавый тени толка идет, потом что-нибудь дадут немножко, вот. А это, конечно, не политика там времен там Черчилля и даже там Миттерана и какого-нибудь Рейгана. Вот я думаю, что Рейган дал бы все сразу. Там вообще не было бы вопросов. Вот. Но это были люди, которые понимали, что вот есть проблема, ее надо решить. Решить ее можно только таким способом, потому что сосед распоясался, надо его поставить на место. Его поставили на место. Но вот это вот многополярность, желание вилять там пятой точкой, как бы, да, чтобы быть для всех хорошим, бояться Путина, потому что вот непонятно, кинет ли он ядерную бомбу, а он грозит, как бы, да. Ну, так вы сделайте так, чтобы он не кинул. Понимаешь? Нет, вот вместо того, чтобы там, ну, не знаю, ну, правда, если там Украина говорит, что мы готовы, как бы, там, отвоевать, ну, ваших солдат и не требуется, то есть мы не требуем того, чтобы гибли ваши граждане. Ну, дайте нам все, что нужно. Как бы. Нет, мы проведем очередной конгресс, где будем обсуждать там еще чего-то. Ну так все это и будет, как бы, да. Вот. Поэтому либо надо идти уже на какие-то мирные переговоры, да, там, на тех позициях, которые есть. Черт его знает. То есть никто, понимаешь, никто не готов, да, там. Эти на Ближнем Востоке тоже вот сейчас, что там будет, как бы, да, там только Израиль собирался Саудовской Аравии каким-то образом закрыть все старые обиды. Сейчас уже вон улица там лезет на стены, как бы. Поэтому кому-то всегда выгодно то, чтобы мир был дестабилизирован. Это обычно страны такие вот с нестабильными режимами, с диктаторскими режимами, с диктаторскими замашками, которые являются изгоями, да, там вот в частности говорят, что Иран там главный бенефициар всего того, что происходит, да, потому что это они там разожгли, помогли и все такое. Вот. Ну, там, Россия в украинской войне завязла, да, тоже ее развязала и никак отвязнуть не может. Вот. Поэтому все довольно сложно, и что-то предсказывать невозможно, да, вот можно только надеяться на то, что у людей там остались какие-то зачатки разума еще, что они не будут идти до каких-то вот, то есть не перейдут какую-то красную черту, да, там, то есть Путин не пульнет в кого-то там ядерным оружием, не знаю, арабский мир не сорвется и не просто там не пойдет на Израиль всем миром, как бы, да, вот, а Америка вынуждена будет его защищать. То есть, вот, то есть нормальности все меньше, как бы, и все больше вот таких вот вещей, да, что вот, а вот слава богу, этого не случилось. Поэтому на самом деле посмотрим.
Вот в этой ситуации, на этом фоне, президент Армении Никол Пашинян, который заявляет о том, что Армения готова подписать до конца этого года мирный договор с Азербайджаном, он выглядит таким героем или, наоборот, антигероем, который сдает страну?
Пашинян выглядит,
учитывая, что вот этот вот поступок еще президента Армении, который прошелся по флагу Нагорного Карабаха.
Ну, понимаешь, у Пашиняна какие варианты? Все поняли, что азербайджанская армия столько лет готовилась, училась в военных академиях турецких, закупала современное оружие. И когда она подошла к той черте, что она может себе позволить войну и освобождение Нагорного Карабаха, она это сделала. Армянская армия находится в руинах. У Пашиняна других вариантов нет, как заключить с Азербайджаном договор, для того, чтобы сохранить жизни своим гражданам. Вот и все. И чтобы не устроить там резню очередную. Это нормальная реакция политика ответственного, да, который не хочет лить кровь своих граждан. Вот и все. Пашинян еще бывший журналист, к тому же. Вот, он очень хорошо понимает, как его страна устроена, как его страна не готова к войне ни материально, ни морально. Да? Там одно дело на площадях орать, а другое дело того, что у вас, извините, современного оружия нет, а у Азербайджана есть.
Но он понимает, вот, что за него не проголосуют, что будут акции протеста.
В данном случае лидер делает свой выбор. Ну, не проголосуют, как бы, да, но при этом он сделает большое дело и сделает так, что его не будет гибели кучи людей. Просто зазря, да, то есть он понимает,
что... То есть он более ответственный политик, чем те, которые вот сейчас ничего не делают для того, чтобы ситуацию отрегулировать.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. То есть это человек, который мыслит реально. Он понимает, что могу ли я... Задает себе простой вопрос. Могу ли я победить Азербайджан? Отвечает на него: нет, не могу. Значит, могу ли я начать войну с Азербайджаном? Да, могу. Значит, сколько моих людей погибнет? Дофига. Что будет с экономикой? Она будет в руинах. Что будет со страной? Она будет в руинах. И он делает абсолютно рациональный выбор политический. Всего этого избежать. Да, это будет позор. Да, это будет... Но это будет мир. Понимаешь? Вот в чем дело. И, конечно, его там сначала проклянут, а потом через 10 лет скажут спасибо. За то, что ты не устроил нам резню, мы живы, у нас родились дети, внуки, как бы, да, и мы, в общем, живем, да. Они, Армения представляет из себя там руины кладбища, которые дымятся. Ну, зачем? На его месте любой разумный человек сделал бы ровно такой выбор. Идиот, конечно, пошел бы воевать. Получил бы большие жертвы. Поэтому я тут в данном случае Пашиняна осуждать не буду. Он находится в очень трудной ситуации, потому что вся вот эта история получилась ровно при его предшественниках, друзьях Москвы, которые самозабвенно спокойно воровали, почивали на лаврах бывших побед, отвергали какие-то предложения, которые им делались. Да, сейчас мы уже знаем, что эти предложения делались. А Пашиняну потом досталась разграбленная, коррумпированная страна. Вот, поэтому он как бы живет с тем, что имеет, как бы. Тут никаких иллюзий не должно быть.
Мы благодарим зрительницу Нгок Май за пожертвование сегодня. Друзья, если вы готовы задонатить, welcome. В описании к этой трансляции, к этому видео, есть реквизиты. Можно перевести деньги даже на обычную банковскую карту. Напоминаю, что только на ваши пожертвования работает YouTube-канал «Ищем выход», а 200-500 рублей очень важны для того, чтобы мы дальше выходили в эфир, проводили стримы. И для работы нашего телеграм-канала заходите туда, свежие новости, актуальные реплики наших гостей. Ссылка на телеграм-канал тоже в описании к этому стриму, к этому видео. И если вы еще не поставили лайк, то, пожалуйста, сделайте это для того, чтобы зрители этого стрима у этого видео стало больше. Сереж, по поводу Тихона Шевкунова хотел еще спросить, которого отправляют в Крым. Он считает это ссылкой, ссылкой не куда-нибудь, а прямо сразу на Колыму. Во-первых...
Это лукавство.
Ну, понятно, лукавство, да. Такое, да. Во-первых, почему такое принято решение сослать в Крым? Ну, почему я так говорю, что сослать? Потому что он отдаляется от власти, да? То есть можно воспринимать, наверное, это ссылкой. И почему так воспринимает это Шевкунов остро?
Не, ну Шевкунов, как бы, конечно, привык и к Печорскому монастырю, и к спокойной жизни в Псковской метрополии, как бы, вот и к тому, что это недалеко от Москвы. Но проблема в том, что в спокойном месте ты карьеру не сделаешь. Поэтому отец Тихон отправлен сейчас на самый ответственный участок. То есть войска обороняют Крым, а отец Тихон будет оборонять Крым духовно. Вот это место, за которым сейчас пристально следит Владимир Путин, это его детище. Поэтому я считаю, что это никакая не ссылка. И сам Тихон, как бы он себя связывал и с там, апостолом Петром, и с Климентом Папой Римским, единственным святым, который почитают и православные, и католики. То есть там такая высокая планка задана, да, и если он справится с этим крымским участком, с Тавридой, да, он, кстати, туда часто ездил, и там были всякие проекты у него, то тут, конечно, прямой путь на патриаршество из Крыма. Это вот прям самый прямой путь на патриарший престол.
Ну, тогда почему он это воспринимает как ссылку?
Ну, он шутил, это шутка. Он же говорил о том, что вот и Климент, и святой Петр, как бы, а я уже следующий. То есть он себя сравнивал с, не просто там со ссыльными какими-то священниками, это 30-е mm-hmm. годы, а он сравнивает себя с апостолами, извините. Это такое сравнение, которое, знаешь, это еще та ссылка.
Mm-hmm. То есть, в принципе, после этой ссылки он может подвинуть и патриарха Кирилла.
Конечно, конечно. Только на небеса можно уже после такой ссылки, либо на патриаршество. Поэтому тут как бы он душой не кривил. Это был такое довольное лукавство.
Я, правда, не очень понимаю, почему это давно не было сделано. Я имею в виду не вот эта вот ссылка в кавычках в Крым, а не замена патриарха Кирилла.
Ну, заменить патриарха тоже ведь, понимаешь, что это целое дело. Сейчас война идет, Кирилл поддерживает, Кирилл делает все, что говорят, наказывает священников, которые за мир выступают. А Владимир Путин вообще консервативен, да, то есть коней на переправе он менять не будет. Поэтому вот, а Тихон покажет себя в Крыму, и, значит, вот тогда уже можно будет, ну и Кирилл еще бодрый старик. То есть нужно еще выдержаться, да, а Тихон пацан по церковным меркам, там 67 лет, это еще мальчик, да, вот такой патриарх. Так что посмотрим, посмотрим. Но это будет, да, это будет любопытная история, но я думаю, что Кирилл терпеть его не может из-за этого, потому что знает, что он дышит ему в спину, как бы, и сделать с этим ничего нельзя, потому что высокопоставленные ГБшники, там, сам Владимир Путин, благоволят. Вот. Тут такой соперник амбициозный.
О, я хотел еще же про Путина поговорить, который в Китае сейчас встречался с Си Цзиньпином. Не очень понятно, о чем они разговаривали. Информации об этом нет. Вообще сейчас Путину зачем Китай? Это такая вынужденная необходимость контактировать с Китаем?
Ну, смотри, два момента. Во-первых, судьбоносная встреча с Виктором Орбаном состоялась в Пекине.
О, в Венгрии.
Да, да, премьером Венгрии. И придворный корреспондент Павел Зарубин вчера в вечернем сюжете посвятил почти весь сюжет этой встречи. То есть вот, хотя он говорил, что Путин встречался с самыми разными людьми, но показали только Орбана. Потому что они хотят показать, что Евросоюз расколот. Потому что Орбан говорил там хорошие слова Путину. Естественно, ни слова про войну он ему не сказал. Он сказал, там Россия партнер, и мы хотели бы, чтобы это было и дальше. То есть там очень много было расшаркиваний. И министр иностранных дел там Венгрии Сиарта, он вообще по-русски говорил с Алексеем Миллером, с главой «Газпрома». То есть это все подавалось как вот великая победа российской дипломатии. Вот они все говорят, что Путин изгой, и нифига он не изгой. Да? Там с ним европейские лидеры разговаривают. Вот. Поэтому я думаю, что программа этого визита уже выполнена, потому что в Европе, естественно, все так подвстали на дыбы из-за поведения Орбана. Там давно не принято разговаривать с Владимиром Путиным, кроме как там объявлять его Россию государством-террористом, вот, и поставлять оружие Украине. А тут, в общем, ну, Си Цзиньпинь, я думаю, что ему главное получить от Владимира Путина гарантии неприменения ядерного оружия. Вот, чтобы, потому что в связи с последними вот этими телодвижениями, с денонсацией договора о запрете ядерных испытаний, потому что Китаю и так ему нужно торговать. Новые кризисы, новые проблемы в экономике США, новые напряжения в Европе. Европа и так падает вся практически, да. И Китаю нужно торговать, как бы ему нужно тоже нужны деньги. Как бы я думаю, что вот это самое главное, что нужно будет Си Цзиньпину, это гарантии от Путина, устные и непубличные, что Россия не применит ядерное оружие и не спровоцирует новый виток кризиса. Вот мне так кажется.
А Путину выгодны китайские товары, дешевые, которыми можно заполонить...
И не только, из Китая же идет и параллельный импорт для его военно-промышленного комплекса. То есть Китай же, конечно, Китай же не присоединился к санкциям, поэтому через Китай идет львиная доля того, из чего потом делают вот эти вот калибры, там, снаряды и так далее, там, высокоточную всю вот эту историю, там, поэтому начинка электронная. Поэтому как бы у Путина нет возможности сказать «нет» своему коллеге из Китая. Он должен ему будет сказать «да». Ну, иначе тот может прикрутить вентиль и все. Ну, китайцы улыбнутся, и потом просто там Ростехнологии не получат очередной эшелон с необходимым. Вот и все.
Я на днях читал, что алкоголь из Европы поступает через страны Балтии в Россию. То есть это был такой алкогольный хаб для России. И так он и остался.
Ну, а как? Конечно.
Ничего в этом отношении не делается.
Ничего не меняется, да. Но нет, просто поступает уже не такими количествами и не такой номенклатуры, да, там, товарных позиций, потому что все-таки это подсанкционка, да, и в России это стоит куда дороже. То есть там прямо цены ощутимо дороже, но поступает, как бы, поступает, конечно. Потому что
Европа не все перекрывает.
Да дело не в том, что, понимаешь, Европа не способна все перекрыть. Потому что, например, есть такая лазейка под названием Казахстан. То есть вот нам скажут, вот есть виски, там, предположим, Джек Дэниелс, и мы везем эту фуру в Казахстан. Путь в Казахстан лежит откуда? Через Россию только. Вот. А эта фура просто проезжает с казахскими документами границу и растворяется на просторах нашей бескрайней родины. Вот и все.
То есть, ну, так же была история с автомобилями.
Конечно, конечно, Европы, конечно.
Якобы в Казахстан.
Якобы в Казахстан все везется. Тут уже Финляндия прифигела от того, что у нее в 15 раз выросла торговля с Казахстаном вдруг. Никогда такого не было, да, и вот опять. И в Эстонии такая же статистика, там на прошлый год, по-моему, было в 11 раз. Вдруг, а что случилось? Да, в 11 раз у нас торговля с Казахстаном выросла. Причем там номенклатурные позиции, которые для российских предприятий обычно идут. Поэтому нет, это все вот при такой дырявости эти санкции работают весьма плохо. Вот. Они, конечно, работают, потому что приходится ловчить, изворачиваться и покупать дорого. Но вот пока есть Турция, Казахстан и Китай, ну, как бы дефицита в России не будет.
У нас остается одна минута. Я хотел у тебя уточнить, чем закончилась история для эстонского премьера, которого обвинили в том, что муж, значит, сотрудничает, его компания сотрудничает с Россией. Чем-то закончился этот политический кризис?
Ничем. По старой эстонской традиции все просто замолчали в углу и все. Вот. Но по соцопросам, конечно, популярность правящей партии снизилась очень сильно. Правые консерваторы сейчас лидируют. То есть вот здесь две правые партии в парламенте, и они обе растут по рейтингам. То есть одна из них на первом месте, вторая, там, по-моему, на третьем или на четвертом уже. То есть, ну, как бы, конечно, плохо это, потому что люди-то все это видят, и обсуждается это до сих пор. И все вспоминают про эту историю. Ну, как бы Кая Каллас думает, что все забыли, но она ошибается очень сильно. Вот, никто не забыл, и общество, в общем, реагирует плохо на это дело.
Это было особое мнение Сергея Ковальченко. Сереж, спасибо.
Да, спасибо. Всем до свидания.
Счастливо.